да, и я жил вот в этом неуважении и в понимании того, что в коллективе культивировалась мысль о том, что я без него ничего не могу. То есть я не самостоятельная единица. Я прекрасно знал, что я самостоятельная единица. Я прекрасно знал, что я могу.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Макс Покровский, лидер группы «Ногу свело». Поехали. Макс, добрый день.
Добрый день, Кристина. Мне безумно нравится, во-первых, просто разговаривать. Еще мне очень приятно, что наши фамилии рифмуются. В общем...
Вазовский, Покровский, да. Мне кажется, что это в целом это знак, что сегодня у нас все с вами получится. В общем, на самом деле, что хочется сказать моим слушателям, что если мои слушатели не знают, у «Ногу свело» в этом году бум релизов. Во-первых, альбом «Хочу бодаться» — это 4 стадии карантина. EP — это синглы с... «Молчание ягнят» и «Пора прощаться» 2020. Давайте начнем с такого банального вводного вопроса, но все равно по теме нашего подкаста. Какой у вас главный провал в 2020 году?
Ну, вот он у нас не начался с пандемии. То есть он начался на планете, но не начался еще у нас, в наших странах, будем так говорить. Про наши страны говоря, я знаю, что вы находитесь в Англии, я нахожусь в США, и всех нас объединяет Россия, поэтому вот в этих трех он еще не начался. Я просто вспоминаю, что весной у нас была презентация альбома «Хочу бодаться». Эту презентацию я не могу назвать провалом. Это была прекрасная презентация, она прошла в двух городах. Но какие-то релизы, связанные с выходом альбома «Хочу бодаться», в частности, и сама песня «Хочу бодаться», и еще в большей степени, например, песня «Секси». Это очень большие провалы. Это серьезнейшие провалы, которые оставили, что называется, в нас глубокий след, и мы вместе в нашей команде, прежде всего с моей женой Таней, с которой мы очень много занимаемся делами, мы, в принципе, обсуждали, как вообще смотреть на происходящее и как относиться к своему состоянию на рынке, на русскоязычном, так скажем, рынке, потому что мы стали понимать, что наше чувство юмора уходит в сторону от ожиданий публики и от чувства юмора публики нынешнего дня. И между нами были даже такие разговоры, что как мы будем дальше жить, то есть мы дальше будем интенсивно участвовать в жизни своего собственного коллектива или экстенсивно и будем его доить. Мы не можем так говорить про «Ногу свело», потому что это всегда детище родное, любимое, оно на всю жизнь. То есть тут как бы надо понимать, что все равно это с горечью и в кавычках, то есть это не циничное отношение, а такое как бы псевдоциничное. Но тем не менее мы условились на том, что к лету, вот к этому лету, прошедшему уже лету 2020 года, мы посмотрим на то, что мы делаем, сделаем все это бескомпромиссно. Последним официальным синглом альбома «Хочу бодаться» была песня, собственно, «Хочу бодаться». Мы обещали друг другу, и все в команде обещали друг другу, что мы бескомпромиссно положим на это все усилия, а потом просто сядем и трезво взглянем на ситуацию. Чего не пришлось сделать из-за пандемии и из-за того, что вы уже назвали, из-за альбомов, вызванных в том или ином смысле на 99% пандемией. Это 4 стадии карантина и 3 произошедших вслед за 4 стадиями сингла.
Вы говорите, да, вот «Секси», вот это все было провалом. В чем провал?
Да, кстати, я еще не упомянул «Пушистый гном». Я не знаю, в чем, просто это не зашло. То есть, скажем, моей абсолютно немногочисленной, и которую, конечно, невозможно сравнить по количеству аудитории за пределами России, скажем, все наши друзья и кто нас слушает, в США. Просто песни «Секси», вау, чуваки, это так здорово, это настолько вот какое-то такое вот свое и так далее. Наш пушистый гном, это наш Мишаня пушистый гном, который играет пушистого гнома. Я так в шутку и в полушутку, в полусерьез говорил, что это моя продюсерская находка, потому что мы с Мишей работаем по видео, он снимает очень много, монтирует. Вот, и я увидел его в роли пушистого гнома. Эти наши прекрасные танцующие Чун и Джастин. Чун — это девушка из Сингапура, Джастин — это американец, африкан-американец. И вот в клипе «Секси» была Чун и не было парня, Джастина была девушка, Алиша. Это тоже афроамериканская девушка. Я так был счастлив, что мы настолько интернациональны. У меня не было особо российских комментариев на этот видеоклип, их было очень мало, но они тоже были. Но вот то, что там какая-то радость, аэробика, я сейчас говорю про песню «Секси», И тоже какая-то хореография, и вот какая-то такая странная совершенно арт. Мне казалось, что это настолько все сегодня, и настолько это... Вот, может быть, это можно было сделать намного лучше с точки зрения выделки, качества. Может быть, это можно было сделать намного более... Я не хочу употреблять то же слово «качество», ну, круче. Сделали как смогли, и вот, это никому совершенно не зашло. Это серьезнейший провал.
Как себя ощущаете, когда были какие-то одни ожидания, а ожидания, видимо, были все-таки... Судя по тому, что эмоционально рассказываете про то, что да, вот было здорово, интересно и иронично в каком-то смысле. Когда видите, что людям неинтересно, что чувствуете?
Сложно сказать уже сейчас, потому что, ну, понятно, что там разочарование, обида, огорчение. Я себя все время виню. Виноватых я пытаюсь найти всегда, везде, вокруг себя. Да, тоже пытаюсь, но все равно начинаю с себя. Это я понимаю. Я постоянно к Тане пристаю с вопросами, ну, давай сядем, давай подумаем, в чем мы неправы. С одной стороны, это... С другой стороны, в принципе, мы немножко уже к этому привыкли, потому что до этого не зашел судак 2 года назад или сколько. Более того, чего нельзя было ожидать, русскоязычному народу не понравилось, что я относительно гей выгляжу. Я даже об этом не думал. Я не думал ни о какой гейш-эстетике, просто как-то так получилось. Мы весело меня намазали, я вот эту достаточно... Я думал, что такая сатинерская у меня будет, сатинерская шубейка, меховушка. Вот, а вышло как бы, что народу это показалось, что это гей выглядит, и это тоже, я к этому отношусь нейтрально хорошо. То есть да-да, нет-нет, если да, то супер. Но никто к этому специально не шел, и то, что вот такая-то история. Вот и песня «Судак», она, в общем-то, какая-то такая была о дураке.
Есть ли ощущение недооцененности, что коллектив не так популярен, как того заслуживает?
На этот вопрос нужно отвечать осторожно, потому что, ну, это не скромно говорить «да», но это неправда говорить «нет». Дело все в том, что я всегда знал, что ногу свело даже в лучшие свои периоды времени. В самые 2 больших пика мы были максимум там на 50-70% оценены и востребованы по отношению к нашему потенциалу. Тут очень сложно сказать, прав я или нет. С одной стороны, я субъективен, себя родного любишь всегда. С другой стороны, я очень хорошо знаю, что происходило всегда и внутри, и вокруг. Я знаю, как делались дела, как велось управление коллективом, как велись дела коллективом, которые так или иначе надо всегда вести в любом коллективе. Причем не так или иначе, а хорошо. Что касается последних нескольких лет, то даже я не могу сказать, что этого было больше. Я имею в виду этой обиды и этой неудовлетворенности. Потому что, в принципе, с одной стороны, было больше непонятки, что происходит, и больше неудовлетворенности фактическим результатом. С другой стороны, было понимание того, что, ну, в каком-то смысле я расплачивался за свою абсолютную свободу. Такая абсолютная свобода началась лет 7-8 назад, больше даже, когда я во многом забил на русский рынок и занимался только тем, что просто играл в составе коллектива концерты. Вот, и занимался скитаниями сначала в Объединенное Королевство, затем в Соединенные Штаты. Я совершал эксперимент за экспериментом, и очень много я на рынке вообще упустил. Примеров может быть много, но одним из примеров, наверное, то, что 3,5 года назад на нашем YouTube-канале было 3,5 тысячи подписчиков. То есть заодно это уже можно, я не знаю, всех, начиная с меня. То есть тогда, когда мы должны были иметь уже 500 тысяч, ну так, поскромно, мы имели столько, сколько я сказал. И мы только сейчас подходим к сотне. Приблизились к ней и не подошли до конца. То есть такая динамика роста. 95 тысяч подписчиков за 3,5 года – это неплохо, если понимаешь, что ты начинаешь с малых цифр. Но довести до такого состояния дела было сложно. И, ну и опять же, то есть не сложно, надо было ухитриться, что называется. Вот, поэтому, с одной стороны, опять же, была горечь и неудовлетворенность, и понимание, что есть недооцененность, с другой стороны, были понятны во многом причины. Может быть, кажется немножко странным, что я сейчас говорю о делах, а не о творчестве, но то есть я творческую составляющую тоже упомянул, я упивался не в смысле, что я борзел, а просто я позволил себе быть абсолютно свободным. Как выяснилось, абсолютно свободным быть можно, но осторожно. Как минимум, время от времени хотя бы заботиться, чтобы там раз или 2 раза в год выходил какой-то внятный сингл на твоей основной территории, в русскоязычной, скажем, сфере.
К вопросу об абсолютной творческой свободе. Насколько я помню, в 2013 году, в 2013-2014 вышла песня «My name is Dick». Такой вот американский, не знаю, интернациональный релиз. Это было про свободу?
Ну, песня была не про свободу и не про свободу, никак. Это была просто...
Ну, я имею в виду не сама как песня, а как вот акт того, что теперь я делаю продукт на английском языке, и вот он.
Да, с моим омерзительным акцентом, с моими совершенно непонятным и отвратительным клипом, который является моей pain in the ass. Но он на самом деле в чем-то даже веселый и талантливый, просто там еще были еще более неприятные кадры, которые удалось в последний момент все-таки исключить. Помимо песни «My name is Dick», были еще песни, мы время от времени их исполняем. Сейчас здесь, иногда в США, немножко в другой аранжировке, такой ска. Я говорю про песни «Fast Food Kids», про песни «A Big Story of Little Lori» и еще какие-то песни. Это тоже вообще веселая история, потому что это пришлось на начало, такое серьезное начало сверхнапряженности. Когда вся история с Крымом, когда мне все в России сказали, какие твои американские релизы, дурак, что ли? Возвращайся в Россию и забудь об этом, обо всем. А я, дурак, лез и пер.
Это было провалом или нет?
Стопудовым. С точки зрения тогда ситуации, это было стопудовым провалом, и поскольку в жизни ничего не дается легко, можно только надеяться, что когда-то, через какое-то количество лет, можно будет сказать, что это, возможно, не было большим провалом in a big picture, в большом смысле этого слова, потому что все это положило начало какой-то большой, очень серьезной истории хождения окольными путями, прихождения, прихода к тому, что мы имеем сейчас. И я очень надеюсь, что то, что мы имеем сейчас, мы будем ценить, беречь, накапливать, развивать и очень аккуратно расширяться.
В тот момент, когда это все, собственно, было в активной стадии, там, 13-14 год, была там работа над альбомом «Fast Food Kids», уже тогда было ощущение, что что-то идет не так или нет?
Все там шло не так. Там было абсолютно все не так. Просто нельзя было бросать, потому что надо знать меня. Я не бросаю. Не так был мой, условно говоря, партнер, который находится в Лос-Анджелесе. Я ненавижу на всю жизнь Лос-Анджелес из-за одного человека.
Если комфортно раскрыть, как один человек может изменить отношение ко всему городу?
Не-не, ну просто я тусовался в Лос-Анджелесе, я производил там продукт, этот человек занимался видео, через него проходили какие-то деньги, которые мне удавалось с трудом собирать и которые я вкладывал в этот продукт. Вот. Там были какие-то положительные моменты, а я не знаю в итоге, в конце концов, насколько они положительные. То есть мне он и его жена нашли тех, с кем я работал по продюсерской части, я имею в виду саунд-продюсеров, именно саунд. Это некий с большим очень именем человек, с которым я время от времени переписываюсь, Хавард Бенсон, его можно проверить по Oriamphy, Skillet, My Chemical Romance, какие-то еще большие коллективы, но очень большие, но это в основном тяжелые коллективы. И Хавард мне особо ничего не дал с точки зрения звука. Вот, это еще у некоторых количество прекрасных пацанов, с которыми я работал, но в итоге сам сейчас себе делаю саунд-продакшн. Но, тем не менее, все равно выход на каких-то саунд-продюсеров, я считаю, положительной составляющей той части. Вот. А, ну, не совсем адекватные бюджеты и вот несколько видеоклипов, ну, будем считать один вот этот произведенный для, собственно, непонятного альбома видеоклип «My name is Dick», и, ну, потом какие-то дурацкие, совершенно жуткие гнилые споры, и этот человек еще был и петишионер для моей грин-карты, там, он чуть ее не отозвал, эту петицию, и не отозвал ее только потому, что он был чрезвычайно жадным. Отзыв петиции то ли 300, то ли 400 баксов, вот, и, в общем, он бы обязательно это сделал, если бы это стоило дешевле. Я там проходил на грани всего, то есть это было... Я видел и мечтал. Я человек не кровожадный, поэтому все хотел и делаю законными, и хочу, и делаю законными способами. У меня вот была мечта сделать какой-то такой суд, чтобы вот после этого суда, чтобы я видел, как он со своими, блядь, коробками, со своей сучьей женой, блядь, и со своими собаками выезжал из своего дома, который отбирают за долги. Потому что просто это был, блядь, это был упоздыш вонючий. Это страшная история.
Так, я как раз, собственно, когда готовилась, там, читала интервью, которое выдавали Кольте, по-моему, в 2013 году по поводу, собственно, всего там этого клипа. И хочется сказать, что выражения по поводу жены и сучёныша, они остаются практически слово в слово спустя даже 7 лет.
Даже не помню это интервью, даже не знаю об этом. Так сейчас удивлен, абсолютно искренне. Нет смысла мне отыгрывать это удивление, потому что, сказал, я вообще не собирался об этом.
Это даже не вопрос, это я просто делюсь, что вот вы сейчас говорите, и я такая, я могу в целом за вас фразу про жену и собаку на пороге закончить. У меня даже где-то, по-моему, есть заметочка, потому что там, конечно, сила слова, как говорится.
Оба уроды просто, недоумки. Но единственное, что немножко как бы смягчает ситуацию, просто они, по-моему, еще и идеальные дебилы. То есть их ничего совершенно не спасает. просто, может быть, на 1% смягчает эту ситуацию, то, что они дебилы, они совершенно не понимали, насколько тяжело все это давалось, насколько тяжело приходили вот эти все решения, все эти финансы, вот, которых там денег куры клевали. Никогда не было, что их не клюют. Эти люди ничего не понимали, они жили и живут в своем бабле, пусть это и Лос-Анджелес. Ну, в общем, с остальное я уже сказал.
А можете в целом рассказать про тот период? Потому что, опять же, когда готовилась, я читала очень много напряжения, связанного с деньгами, с какими-то, собственно, со сложностями, с проблемами и с тем, чтобы вложения в широком смысле не окупаются. Вообще, как это все время выглядело для вас, если вот помимо сотрудничества с одним конкретным человеком, который испортил Лос-Анджелес?
Не, ну там как бы особо больше и глубже ничего не было. Просто мне удалось каким-то образом поднабрать деньги на то, чтобы вот это сделать. И, естественно, это и не могло, и не должно было окупиться, потому что, ну... Когда-то надо с чего-то начинать, и окупиться это... Такие вещи вообще, в принципе, даже в теории и в лучшем случае могут только с годами, только очень и очень. Это же не вложение в партию, там, я не знаю, чего. В партию мобильных телефонов или наркотиков. Это не быстро, это it's not immediate benefit. Вот, поэтому... Другой вопрос, что как бы я это все затронул. Такой клип на My Name is Dick был, наверное, не нужен. Если бы он мне стоил $1000 или там 3, тогда, может быть, и нужен. И опять же, русская аудитория его восприняла крайне негативно. Скажем, та же самая история с продюсером, с которым я работал, Хавард Бенсон, ну там со всеми скидками трек стоил мама родная. Поэтому нужно ли мне это было? Сейчас, например, себестоимость моего трека, себестоимость, повторяю, это несколько сотен долларов, потому что я сижу и все делаю сам, и все синглы, начиная с песни «Золотое время», вся пандемическая история, это мой собственный продакшн. Он может быть хороший, он может быть плохой, но он на самом деле не может быть плохим, потому что, может быть, он не какой-то там космический, но я слышу, чувствую и знаю, что я делаю. Это уже, по крайней мере, я. Это, по крайней мере, какая-то авторская история. Конечно, когда ты вкладываешь несколько тысяч долларов в один трек, который на английском языке, то это нерентабельно. Вот я это имел в виду, я это сейчас могу, в общем-то, подтвердить. В какой-то момент я из этой ситуации вышел, потому что деньги, они не то что закончились, но, по крайней мере, эта часть бюджета точно закончилась. Нельзя было в это вливать постоянно. И, в общем, я вышел из этого пике красиво. То есть, если бы я дальше там продолжал этим заниматься, то надо было уже что-то там продавать и в какие-то долги влезать. Я, естественно, этого делать не стал. Я и так много совершил глупостей. Еще раз хочу сказать, может, это и не глупости. Может быть, это с течением времени окупится. Может быть, это окупается сейчас. Мы это узнаем со временем.
Я, как и Макс, довольно много летаю. Сама я живу в Лондоне, но вся моя семья в России, поэтому катаюсь туда раз в несколько месяцев. Летать я не боюсь, это уже просто часть жизни. Но есть одна штука, которая бесит меня безумно и случается каждый раз. Я не могу найтись с человеком, который меня встречает в аэропорту. В Пулково у меня часто не работает Wi-Fi, денег на российском номере, понятно, нет никогда, наличных тоже нет. И я всегда переживаю, где же моя мама, папа, друг, подруга, на парковке или у кофейни, или где-то еще. А я обычно и так усталая после перелета, и это дополнительный стресс. На самом деле этого провала можно избежать двумя способами. Первый — это ставить себе напоминалку, класть денег на телефон заранее. И это делать я тоже забываю. Или начать пользоваться мегафоном. У мегафона есть линейка тарифов без переплат, в которой вы всегда сможете поговорить со своими близкими. Ведь звонки внутри сети доступны при любом балансе и не расходуют ваш пакет минут. У моей мамы тоже мегафон, поэтому теперь, как приземляюсь, я всегда звоню ей. Теперь я всегда на связи с мегафоном и линейкой тарифов без переплат. Чувство стыда за какие-то вещи, может, не 7 лет спустя, но вот в моменте или после, оно вам вообще присуще? Вот вспоминать это и условно краснеть перед самим собой за потраченные деньги, время и так далее.
Да, конечно. Но, опять же, ну, я вообще такой человек, я себя виню очень часто и очень во многом. И то, как я себя вел, и то, что я делал. Опять же, непонятно, что было бы сейчас с нами, если бы я не делал того. Наверное, можно было бы поступить умнее. Наверное, вместо того, чтобы тогда поехать в Лос-Анджелес, нужно было тогда же поехать совершенно с другой целью сюда, в Нью-Йорк, пойти в русский Бруклин, найти русскоязычного юриста, русского юриста, сделать себе грин-карту совершенно другими способами, в 10 раз легче, и начать здесь жить, и начинать собирать то свое аутентичное, что у нас есть вот здесь сейчас в Нью-Йорке. У нас в Нью-Йорке своя группа, у нас свой лайн-ап, абсолютно отличный от того, который в России. То есть у нас ребята не пересекаются, к сожалению или к счастью, потому что, ну, летать-то тяжело, и возить я никого не могу. И к этому можно было прийти без всякого Лос-Анджелеса, без всякого дебила по имени Крейг и его вонючей жены по имени Стеф. И все было бы, наверное, бы только в 10 раз лучше, в 10 раз более успешно. Я бы сохранил огромное количество денег и не испытывал сейчас тех, не хочу жаловаться, не проблем, но, по крайней мере, ситуация была бы другая. Она была просто бы глобально другая. Не космически, но реально я бы сейчас себя чувствовал несколько иначе, нежели я себя чувствую.
Иначе в каком смысле?
Ну, в финансовом и в моральном. Но это никто не знает. Может быть, надо было просто пройти через эти ошибки, может быть, надо было это сделать. И если бы я тогда себе не набил тех шишек, я не знаю, может быть, я бы потом уже не пошел бы не этой дорогой, но похожей дорогой, параллельной дорогой, или в обход, или наоборот, там, как ее назвать, более прямой, более правильной дорогой.
Опять же, где-то в интервью читал, что там такой квот: вы говорите, не умели делать бизнес до 18 года, даже не начинали, условно, думать о музыке как о каком-то проекте.
Дела в ногу свело, велись очень плохо. И они велись очень плохо всегда. И если говорить о том, что они велись плохо до 18 года, то я, пожалуй, с этим готов согласиться. Когда мы здесь, в Нью-Йорке, делали уже какую-то свою практически почти семейную компанию, когда моя жена Таня взялась за дела так, как она этим занимается сейчас, при том, что Таня никогда в жизни не была в стороне. От дел ногу свело, она всегда была рядом, всегда помогала и знает ногу свело не меньше, чем я, не хуже, чем я. Более того, когда, это как ремарочка, когда в ногу свело совсем поменялся состав, и то весь юмор и вообще всю суть, которую сложно объяснить, ногу свело, которая осталась на мне, она осталась, ну, я имею в виду вообще по жизни, все шутки, вся вот эта история. Их сейчас Таня поддерживает больше, чем, скажем, даже я. То есть это дух ногу свело, это Таня сейчас не меньше, чем я. Но это, да, произошло где-то в 18-м, наверное, году, или в 17-м, в конце 17-го.
Вы упомянули смену состава. Как вам расставаться с людьми и как это вообще все происходило? Потому что для меня, человека супер со стороны, это звучит как... С одной стороны, если мы там абстрагируемся, думаем об этом, как там о некотором бизнес-шаге, одни люди, они не подходят там каким-то новым ценностям как бы вашего коллектива, но как это было на самом деле? Насколько болезненно или безболезненно было прерывать эти отношения?
Отношения прерывать было болезненно, но с каждым отдельным человеком отдельная ситуация, поэтому их нельзя все под одну гребенку чесать. Я не хочу называть имена и не хочу даже намекать. Просто не хочу. Но, тем не менее, скажем, с одним человеком расставались, потому что надо было расстаться лет на 10 раньше. Потому что я воспринимал все время, все эти годы, почти два десятилетия, которые мы проработали вместе, как, ну, просто из этих двух полтора десятилетия просто я отбывал повинность. То есть мне ничего не надо было, потому что мне было сложно это сделать. И я это сделал тогда, в тот момент, когда, ну, это было уже так. Естественно, надо относиться с пониманием, что я немножко преувеличу. Нет, не то, что жизнь и смерть. Вот. Но это просто реально, это угрожало моему состоянию. Я просто не мог находиться в одном пространстве с человеком. И до этого момента, пусть наши слушатели нас простят, это прекрасная конструкция имя английское. We had not been doing anything together. С другим человеком мы расстались просто потому, что он ушел. Вот он в какой-то момент, его не стало в группе. И мне передал человек, занимавший должность директора, что вот этот человек больше просто в группе его не будет. Поэтому как? Ну тяжело было или не тяжело? Технический момент тяжело, каждый музыкант очень важен. Еще один человек, ну тоже мы к этому моменту шли, потому что там уже я понимал, что ну как бы он становится все... более и более, ну, таким вот, ну, каким-то отстраненным, и я от него отстраненным. То есть это была невозможность уже жить в состоянии спертого воздуха. Я назвал трех главных людей, которые были в ногу свело, ну, как бы... Ну да, и расставание каждый раз вот такое. Я попытался назвать причины. Грубо говоря, тогда, когда ты уже понимаешь, что дальше уже не, ну, не алло. И это не алло было столько уже, что уже немножко смешно, что столько лет ты себя сам сдерживал.
Почему столько лет приходилось себя сдерживать?
Ну, это во многом особенности моего характера, мои недостатки. Может быть, это не является недостатками. То есть это некие субъективные качества. Благодаря этим качествам я очень долго сохранял ногу свело в том виде, в котором мы были. Очень много лет. То есть вот 10 экстра лет ненужного совершенно существования. Тогда, когда я жил с пониманием того, что в коллективе основой взаимоотношений является тотальное неуважение. Причем неуважение ко мне бы с ним, потому что я лидер. Меня ненавидели за то, что я лидер, за то, что мне больше внимания, ну и за разные другие особенности моего характера. Это как бы можно понять. И внутри, и без меня там достаточно вот такая история была. Но при этом все-таки как-то коллектив работал. Да, и я жил вот в этом неуважении и в понимании того, что в коллективе культивировалась мысль о том, что я без него ничего не могу. То есть я не самостоятельная единица. Я прекрасно знал, что я самостоятельная единица. Я прекрасно знал, что я могу. В какой-то момент, как в басне Крылова, если льву перед пещерой повесить осел, то это будет ослиное ИА, если ему внушать долго. Со мной такие вещи не проходят. Я просто знал, как это себе и вокруг всем доказать. Я стал делать одно, я стал делать другое. Я с Антохой Беляевым, группа Термейтс, тогда еще он не был. Мы сделали прекрасную песню «Шопинг». И не только эту песню. Потом я начал мотаться, как я уже сказал, и в Великобританию. Я даже там в какое-то время попадал в Upfront Charts Music Week с определенными там странными весьма экспериментальными композициями. Это не успех и не бизнес, по крайней мере, не успех с точки бизнеса, но это какие-то действия. Вот. И потом шаг за шагом вот это какая-то самостоятельная жизнь. Но при этом я почему-то сохранял ногу свело, почему-то боялся разрушить. Может быть, это правильно. Может быть, это был какой-то совершеннейший пережиток прошлого, когда были совсем молодыми и когда, ну, не разломать коллектив было правильно, потому что разломать коллектив было неправильно. Это смерти подобно, потому что ты должен существовать в каком-то коллективе. Если кто-то уйдет, ты не можешь там давать концерты, ты можешь, ну, просто, ну, развалить. Когда все хрупкое, когда все совсем, совсем юное и хрупкое, оно может легко развалиться. Потом это уже совершенно не так. Потом на роль каждого из людей в коллективе мог претендовать любой другой там профессиональный музыкант. Не любой, конечно, то есть нужно было искать, нужно было бы помучиться, потратить время, что со временем пришлось сделать. И в этом смысле чисто практика, она подсказывает обратное, что я дурак в этом смысле, потому что, скажем, вот сейчас перед нашими осенними концертами, вот сейчас, несколько недель назад, 2020, просто не выдержав вот ту ситуацию, ну, общую ситуацию, просто из группы ушел клавишник. Что такое ушедший клавишник в ногу свело? Когда звуки создаются годами или десятилетиями. Звуки, то есть весь сетап для инструмента, коим рабочим основным инструментом является Kurzweil. И выясняется, что за несколько недель готовится к концертам, выучивает без малого 30 песен совершенно новый человек, который привносит в группу такое, именно как человек, как музыкант. Он суперсинтезаторщик, но он еще и своим грувом внутренним приносит такое, что группа начинает звучать по-другому, в хорошем смысле этого слова. Поэтому что это доказывает? Наверное, это доказывает, что я чудик. Надо было сделать все намного раньше.
У вас вообще много близких людей, кроме жены?
Крайне мало. Я не стремлюсь расширять их круг. У меня два друга, и, ну, мы дружим с семьями. Одна семья находится в Москве, одна семья находится в Нью-Йорке. И близких друзей вот я уже назвал. Это вполне этого достаточно.
Так было всегда? Или это просто какое-то так устаканилось в каком-то определенном моменте жизни, и поняли, что комфортно, и нормально, и не надо больше?
В принципе, всегда. То есть, ну, может быть, как бы по молодости было какое-то большее количество друзей, или тех, кого ты считал друзьями, или тем, кто считались друзьями. По крайней мере, я знаю, что я в этих людях не разочаруюсь. Большая вероятность. Я не боюсь разочароваться. То есть это тоже нет такого особого сюрприза в разочаровании. Люди иногда совершают такие weird вещи. Диковатые совершенно, тоже перевожу. Вот, но тем не менее. Просто так вот оно, да, сложилось.
Очень много людей, которые выглядят очень экстравертно, очень популярные исполнители, которые умеют разговаривать, ну, как бы активно улыбаются и шутят. Они, на самом деле, им много общения не надо, и близких людей у них совсем немного.
Ну, это, видимо, противовесы. Это нормальная история. Например, иллюстрацией, подтверждением нашим с вами словам является тот факт, что если я нахожусь в какой-то компании, Новый год условно выпиваем там, что сейчас редко происходит, вот, для меня моя мечта раз в несколько месяцев быть в хорошей компании, сидеть где-нибудь в углу, чтобы меня никто не видел, никто не замечал, чтобы я просто смотрел со стороны на то, что происходит. Иногда вклинивался в беседу, просто вот радовался тому, что я нахожусь в окружении или я являюсь окружением хороших людей, которые мне приятны, вот, которые между собой там что-то балагурят, а я просто сижу и смотрю, и ни в коем случае не надо. Я не очень люблю, например, когда в компании заходят разговоры о других артистах. Я имею в виду русскоязычных, по крайней мере, артистов. Такой я эгоистичный. Вот, мне совершенно неинтересно слушать про... А вот этот, смотри, а вот этот то сделал, а вот этот это сделал. Но это вовсе не означает, что я жду, что ко мне обратятся: «О, слушай, а вот ты такое тут сделал, так здорово, мне совершенно не нужно, меня не нужно хвалить, мне не нужно никакое признание в кругу, в узком кругу, просто какая-то нейтральная совершенно история, разговор о чем угодно, только не об этом». Ну, либо если даже об этом, то о каких-то совершенно конкретных технических моментах, там, я не знаю, условно, а как ты вот тут сделал, а почему ты вот так сделал, с точки зрения просто, может, каких-то интересных, ну, реально каких-то событий, связанных, повторюсь, наверное, с профессиональными тонкостями. И то, повторяю, это вот не то, о чем я хотел бы говорить в компании.
Максим, а вы вообще ранимый человек?
Как профессионал, нет. И весьма защищенный собственной независимостью. Я очень хорошо понимаю, что у вас возникает сейчас вопрос, почему это он отвечает так на мой вопрос. Потому что речь-то идет о внутреннем состоянии и так далее. Но, извините меня, делаю это deliberately. Я это делаю in purpose. Fuck. Я делаю это сознательно, специально.
Deliberately in purpose. Fuck.
Да, я это делаю абсолютно сознательно, потому что если ты абсолютно зависим, то ты реагируешь по одному. Если ты абсолютно независим, я сейчас не говорю о том, что я абсолютно независим, но чем больше у тебя независимости, тем больше у тебя спокойствия. Если ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь хорошо и правильно, по крайней мере, субъективно, ты, по крайней мере, понимаешь, что тебе за этот период жизни своей не будет обидно, что ты провел его не так, что ты сделал что-то не на полную, не до конца, покривил душой и так далее. И вот если ты уверен, что все чики-пики, то какая разница тебе, что написал хейтер? Если ты находишься в состоянии нестабильном, если ты сам не понимаешь, ну, а эти нестабильные состояния, эти перепутья, эти моменты слабости, моменты смены кожи, как я их называю, и то, о чем мы говорили, вот этот вот период последние там 10 лет, ну, не 10, там, 10 лет назад началось, 2-3 года назад кончилось, это реальная серьезная смена кожи. Это тогда, когда ты очень раним, когда ты полностью, вот, тогда, конечно, по-другому воспринимаешь. Ну и потом я, в принципе, горячий чел, поэтому, конечно, мне они... Вот я иногда очень жестко отвечаю на комментарии, не всегда. Но это не ранимость, это просто в каком-то смысле, может быть, да, ранимость, а в каком смысле, ну, просто я такой вот, типа, воспламеняющийся.
Сейчас много орете?
Меньше намного. Ору и разбиваю иногда руки об стены. Последний раз разбивал руки об стены буквально 2-3 дня назад. Мы здесь вот у нас в студии снимали очередное наше выступление для одного онлайн-концерта. Мы делали видеозаписи, и у меня вот так же, как и здесь сейчас, мы играли очень много, исполняли партии самостоятельно, какие-то партии шли поддержкой, то есть плейбэк шел у нас. Вот, и мой компьютер работал, и я неправильно выставил луп, то есть цикл. Короче, это не компьютер был виноват. Компьютеры не виноваты, люди виноваты. Я, в общем, не уследил, и вот, в какой-то момент это произошло, потом вот эта стойка микрофонная, она, если микрофон не по оси пойдет, она почему-то начинает вниз, вниз и вниз, падать начинает. Хорошая, дорогая стойка. В мире нет нормальных микрофонных стоек, никто не производит. И вот два события вместе произошло, я психанул и подошел, все мои вокруг стоят, терпят, ждут меня. Вот, я подошел, думаю, не могу же я компьютер сейчас херачить. Подошел в стену пару раз кулаками, ну, слава богу, не разбил руки. Но все равно этого намного меньше, чем раньше.
Раньше было совсем сложно, наверное, да? Люди боятся вас? Не близкие, которые привыкли и знают какие-то границы? Например, коллеги, с которыми пересекаетесь в турах, концертах и так далее?
Коллеги, я имею в виду музыканты. Если мы говорим о музыкантах, я не знаю. Да, ну, люди боятся. Дело все в том, что культивация другими людьми черт моего характера тоже не самая лучшая история. Потому что, ну, человек так устроен, люди же любят преувеличивать, люди любят приукрасить, и кто-то это делает сознательно, опять же, для того, чтобы какие-то свои цели преследовать. Я прекрасно знаю, и этого не могу не знать, и долгие годы, и десятилетия я это знаю, что меня всегда считали в ногу свело там сатрапом и так далее. А я всегда говорил, что ногу свело — это санаторий. Ну, то есть это был всегда реальный санаторий. Это был и творческий санаторий. Понятно, что к моим словам сейчас можно относиться как угодно. То есть можно, например, мне не доверять, и, разумеется, я субъективно оцениваю ситуацию. А как же еще я могу ее оценивать? Но у меня есть какие-то конкретные свои доводы, истории, понимание, знание, глубокое знание процесса. Но я прекрасно всегда знал, что такое ногу свело. И какое всегда было отношение, например, к музыкантам в ногу свело. На любой стадии, в любой конфигурации коллектива. У людей было огромное количество свобод. Моя внешняя сторона, моя внешняя вспыльчивая сторона, она, конечно, помогала другим преследовать какие-то свои цели вот в описании меня и представлении меня внешнему миру.
Бывало ли такое в жизни у вас, что когда какие-то отношения рушились любого рода, дружеские, близкие, романтические, whatever, из-за проявления агрессии?
Нет. Повторяю, я не агрессивен. я вспыльчив. Это все-таки немножко разные вещи. И те, кто со мной работал, это прекрасно знали. Я просто вот сейчас зуб даю, что все это все прекрасно знали. Одной из самых больших моих ошибок в построении отношений с людьми была именно вот та непоследовательность. То есть, с одной стороны, моя вспыльчивость, с другой стороны, я вспылил, я успокоился и пошел делать за других. Или спустил с рук. То есть, если бы у меня вот эта черта характера мне не мешала выстраивать отношения с людьми, то надо было бы делать все просто в идеале наоборот. То есть, не психовать, никаких элементов вспыльчивости себе не позволять.
Можете на такой на полупоследок вспомнить какую-нибудь историю еще провала, сегодня неупомянутую? Или какую-то историю, за которую было стыдно? Потому что для меня это почти синонимы.
Вы знаете, я вот пока не могу все-таки согласиться с тем, что это синонимы, ну, по крайней мере, в тех наших фейлах, которые я подготовил.
Если не синонимы, то супер, еще лучше.
У нас просто в карьере есть совершенно четкие провалы, которые кто хочет, может, более подробно узнать, посмотрев нашу историю, наш сериал «30 на 30» на нашем YouTube-канале. Мы там очень много рассказываем и очень подробно рассказываем о своей истории. Первая серия провалов – это 94-96 года, когда мы приняли участие в отборочных турах Евровидения. Отборочных, то есть это в России выбирали группу, которая поедет на Евровидение. И за каждым этим провалом стоит весьма серьезная история. То есть за провалом в 94 году стоит пойманный бумажный самолетик, приведший в состав жюри недостающего участника. Это я как спойлер говорю. Реально это интересно узнать. И это была песня «Сибирская любовь». Я все еще пока про 94-й год. Песня «Московский романс» в 96-м году, которая поразила всех, и в Шаболовке все просто упали со стульев, когда мы вышли в своих одеяниях с песней «Московский романс», но мы тоже не поехали на Евровидение. Это вот такая серия провалов 90-х. Серия провала, точнее, один большой провал конца 90-х, начала 2000-х, это наш альбом «Бокс», который, на мой взгляд, музыкально чрезвычайно силен, но был неправильно промоутирован, и это как бы вот в поддержку той истории, что дела делались, ногу свело нехорошо и неправильно. И из этого провала я выходил альбомом «В темноте», расставшись с директором, который был в то время, то есть вторую половину 90-х, выходил сам. И в поддержку моей мысли по прошлому вопросу, я все время люблю вспоминать, я пришел в компанию «Квадро Диск», это та компания, которая выпустила альбом «В темноте» и несколько последующих альбомов, пришел на переговоры и сказал: «Я прекрасно знаю, что обо мне говорят, я прекрасно знаю, что вы все это знаете, но я здесь для того, чтобы сесть за стол переговоров, решить с вами вопрос». И мы этот вопрос решили. Я очень неплохой переговорщик.
Какие вопросы вы решали? То есть просто для человека, который вне контекста индустрии. О чем шли переговоры?
Один большой вопрос, который состоял из подвопросов. Я решил финансовый вопрос. Я продал альбом «Ногу свело в темноте». Что значит продал? Ну, я провел переговоры и получил условия максимально хорошие для того объективного состояния. Для того состояния, если на него взглянуть объективно, в котором находилась группа «Ногу свело» тогда, в 2000 году, вот, я получил весьма fair price. Вообще, деловые переговоры для меня никогда не были проблемой. Я умею слышать, я умею доносить мысль, я вполне умею нормально как-то, ну, вот, вести эту часть разговора. Для меня эти разговоры были всегда намного более легкими, чем общение с музыкантами. Одна иллюстрация такая. Мы когда проводили презентацию, по-моему, как раз альбома «В темноте» с «Квадро Диск», это было в боулинге на улице Королева в Москве, недалеко от телецентра. Один человек, я специально не буду говорить, кто, из компании, вот, с которой мы работали, подошел ко мне и сказал. Там просто было много начальников, и это очень хорошо, потому что, ну и, в общем, это сейчас мало кого будет интересовать, но, тем не менее, лучше не называть имени. Подошел ко мне и говорит: «Максим, я бизнесмен. У вас сейчас очень хорошая презентация, я немножко выпил, но я все очень хорошо вижу и понимаю, и я просто хочу тебе сказать, я вижу людей, и к тебе очень хорошо отношусь. Вот эти люди тебя ненавидят». Я говорю: «Здорово, спасибо. Я, в принципе, это знаю. А кто меня больше всех ненавидит?» Он говорит: «А больше всех тебя ненавидит вот этот». Я говорю: «Большое спасибо, очень хорошо». Я не помню, что я сказал точно, но, по крайней мере, вот, ну, много лет прошло. Мне кажется, что я либо сказал, либо подумал, как хорошо, потому что это полностью подтвердило то, что я, собственно, знал и чувствовал.
Давайте какой-нибудь провал, ну, если мы не берем провал сам 20-го года, Какие у вас главные провалы, не знаю, 2000-х, 10-х?
Я не могу сказать, что это провал. Я как бы об этом уже заикнулся. Один из сверхпиков — это, конечно, 3-й, 4-й, 5-й года. Это два сезона в «Последнем герое» и «Турецкий гамбит». Фильм и песня «Идем на восток», написанная как часть саундтрека к этому фильму. Огромное количество сил, энергии. Еще концерт «Потерянный поезд» был снят нами, который я, ну, как-то даже собирал с продюсерской точки зрения. Я, мы, моя семья. И огромное количество усилий, надежд. Ну, в общем-то, многое состоялось, потому что и песня этот самый, как «Идем на восток», стала большой песней. Но в какой-то момент у меня это все обвалилось. Это даже не столько мой провал, сколько я потерял интерес к тому, что происходит на российском рынке. Я перестал быть голодным не потому, что я насытился, а потому, что я перестал видеть перспективы. То есть, скажем, Москва 90-х, с самого конца до самого конца 90-х, это объект приложения моих амбиций. Не только Москва, разумеется, но поскольку я москвич, и Москва во многом центр была, есть и будет, наверное. Может быть, уже нет, кстати. Я перестал вот как бы сильно быть голодным. И это вот какой-то такой общий большой провал всего. А мне надо было всегда чего-то нового, я начал себя искать, и опять же, это совпало с уже с невыносимой ситуацией в ногу свело. Опять же, чуть-чуть возвращаясь к нашему разговору, я тогда сохранил ногу свело. Я говорил о том, что мы с Антоном Беляевым делали песни, я говорил о том, что я в Великобритании делал песни, я что-то взялся, продюсировал сам. Потом мы все прекрасно знаем, я стал шастать сюда, в Соединенные Штаты. И, находя себя в том или ином процессе, я не развалил ногу свело. Как мы уже сегодня говорили, не факт, что это было правильно, может быть, надо ногу свело было пересобрать. Reorganize давным-давно. Опять же, об этом мы обо всем говорили, но вот это такая большая депрессия, связанная с общей российской ситуацией. Ситуацией в группе, в российском ее составе, ситуацией в культуре в стране России, ситуацией не только в культуре, потому что культура является, наверное, следствием, отображением чего-то другого и большего и так далее. Вот это такой большой общий провал. Это большая общая депрессия, которая, в общем-то, не могу сказать, что сейчас ее нет, просто сейчас фиг знает, какая-то другая фишка сейчас у нас просто родилась, вот, и она спасает. Ну, пожалуй, вот так.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisWazovsky и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.